20-я лекция. Что такое настоящая любовь, мы узнаем из 18-й главы книги Таня.
Мы начинаем класс по 18-й главе книги Таня. Что мы с вами узнали до сих пор? Для того, чтобы служить Всевышнему всем сердцем, всем желанием, нужно, чтобы сердце человека было преисполнено любовью к Богу. И чтобы у него не было никаких чувств, кроме любви к Богу. И это происходит только у праведников. Праведники – это люди, которые не желают ничего большего, кроме служения Всевышнему, из-за той великой любви ко Всевышнему, которая у них есть. Есть люди, которые не преисполнены любовью ко Всевышнему постоянно. Но Тора говорит нам, что мы все равно имеем контроль над нашими мыслями, словами и действиями. И если даже у нас нету возможности контролировать наши чувства, наши желания, все равно мы можем исполнять все, что Тора нам говорит. Мы можем следовать Всевышнему, потому что мы понимаем, что так нужно. Однако Таня начинается преамбулой, цитатой из Торы, где сказано «Кикаров элеха гадавар миод» – «Слово Всевышнего близко к тебе, бефиха» – в твоих устах, «увельвавха» – и в твоем сердце, лаасото, чтобы его делать. И Альтер-Ребе задается вопросом, как же возможно утверждать, что Слово Всевышнего близко тебе не только в устах, не только в действии, но также в сердце. И поэтому мы говорили, что на самом деле Всевышний не хочет, чтобы мы пересиливали себя и мучились, делая то, что мы не хотим. Мы должны работать над своими чувствами для того, чтобы хотеть то, что Всевышний от нас хочет. И есть прямой способ это сделать. Чем больше мы думаем о Боге, размышляем о Нем, чем больше мы размышляем о том, насколько Он велик, если Он сотворил этот мир, мы видим, насколько велик этот мир. А тот, кто сотворил этот мир, должен быть еще более велик, чем этот мир. Если мы думаем о том, сколько Всевышний сделал для всех людей в этом мире, для нашего народа, для нашей семьи и для нас самих, мы преисполняемся любовью ко Всевышнему. Так же, как если есть человек, который сделал для нас много добра, мы еще, не познакомившись с этим человеком, еще не зная, кто он такой, но если мы уже знаем, что он для нас сделал какое-то великое добро, мы начинаем его любить. Так же мы можем начать любить Всевышнего, только думая о том, сколько добра он сделал нам в нашей жизни. Подумайте о ребенке. У маленького ребенка есть тетя, которая живет где-то далеко. И эта тетя периодически присылает подарки. И вдруг она приезжает. Ребенок ее в жизни не видел. Это моя тетя из другого штата, может, даже из другой страны. Но когда родители говорят этому ребенку, вот это та тетя, которая тебе прислала ту куклу или ту машинку, ту книжку или тот конструктор, ребенок тут же начинает любить эту тетю, хоть он ее видит сейчас первый раз. Почему? Потому что она дала ему подарки. Теперь, если вы думаете, что это происходит только у детей, то вы ошибаетесь. О детях просто проще говорить. У взрослых происходит точно то же самое. Поэтому Тора говорит, «Шохед я авор эней хахамим». Что даже глаза мудрецов могут смотреть на вещи по-другому из-за взятки. Говорят, что как-то судья начинает свое заседание словами. Перед заседанием суда одна сторона мне дала взятку в 10 тысяч, другая в 15. Поэтому я вам, товарищ, возвращаю ваши 5 тысяч для того, чтобы судить вас на равной основе. Когда кто-то делает нам добро, мы к нему предвзято относимся. Мы его начинаем любить. Всегда. Если мы очень часто кого-то недолюбливаем, а нам кто-то из наших родственников или знакомых говорит, подумай, сколько добра он тебе сделал, а ты даже об этом и не думаешь, и ты об этом забыл. Вы действительно можете подумать, сколько добра этот человек вам сделал, И действительно подумать, может быть, я его недолюбливаю зря. Точно так же в отношении нас и Всевышнего. Очень часто мы просто не замечаем, сколько добра нам Всевышний сделал. И думая об этом, мы сможем начать его любить. И мы можем начать его любить, думая о том, насколько он велик. Понимая, через что он должен был пройти для того, чтобы сотворить этот мир, в котором мы живем. Понимая вообще, как он сотворил этот мир. И, кстати говоря, поэтому в хасидской традиции принято постоянно изучать хасидизм. Хасидизм – это учение о том, как Всевышний сотворил этот мир, творит этот мир, общается с этим миром, дает жизненность этому миру. Потому что учение хасидизма – это то, что дает вам вдохновение для службы Всевышнему. Это то, что дает вам информацию, если хотите, для того, чтобы любить Всевышнего больше. И, кстати говоря, поэтому хасидизм изучают не только для того, чтобы пополниться новой информацией. Вернее, не только для того, чтобы пополниться новой информацией. Изучение нового всегда важно. Изучение Торы – это мицва. И мы изучаем много нового о Всевышнем. Это помогает нам понять, как Всевышний сотворил этот мир. Помогает нам понять многое даже о самом этом мире и о нас самих. Изучение хасидизма также имеет очень важную функцию. Потому что если это даже тот текст, который я уже изучал, уже проходил, еще раз о нем задуматься, помогает мне напомнить себе о величии Всевышнего и его доброте к нам, что помогает мне любить его и получить вдохновение, чтобы выполнять то, что он делает. Позже мы с вами говорили, что на самом деле часто человек делает все эти вещи и все равно еще не может преисполниться полным желанием служить Всевышнему. Его сердце все равно хочет другие вещи, которые, может быть, запрещены Всевышним. Или, может быть, не запрещены, но, по крайней мере, несовместимы тем, чтобы выполнить мицву в данный момент. Мне нужно пойти в синагогу, а я хочу спать. Я хочу поесть булочку или хорошее пирожное, а сегодня Пейсах. Тогда Альтер-Ребе говорит, что если даже изучение хасидизма и раздумье о величии Всевышнего и доброте Всевышнего не преисполнит ваше сердце любовью к нему, по крайней мере, частица вашего сердца будет занята этими чувствами, по крайней мере, у вас будет понимание того, что соблюдение заповедей важно, и частично вы будете хотеть это делать. Вам нужно будет перебарывать себя, но часть вашего сердца, грубо говоря, уже будет хотеть соблюдать заповеди. И мы с вами говорили, что на самом деле этого достаточно, по крайней мере, для начала. Сегодня в 18 главе Альтер-Ребе все еще возвращается к преамбуле книги Тани. Отрывку, который мы с вами уже процитировали, «Кикаров элеха гадавар миод» – «Слово Всевышнего близко к тебе, бефиха увельвавхала асото» – «На твоих устах и в твоем сердце исполнять его». Альтер-Ребе возвращается к этой цитате и задается вопросом. При всем при этом можем теперь понять даже все слова этой фразы, кроме одного слова «меод». Очень близко к тебе слово Бога. Почему очень близко? Я понимаю, что оно может быть близко. Но почему Тора говорит, что оно очень близко? И Альтер-Ребе говорит, что на самом деле есть два разных типа любви. Мы с вами до сих пор говорили о любви ко Всевышнему, которая появляется в сердце человека после того, как он раздумывает о величии Всевышнего, о доброте Всевышнего, о близости к Всевышнего к нам. И это очень важная любовь, над которой мы должны работать. Но это еще не все. Есть еще другой тип любви, отличающийся от всего того, что мы говорили до этого в первых 17 главах Тани. Представьте себе ребенка. Как мы уже сказали, о детях проще говорить. Хотя то же самое, что относится к детям, относится ко взрослым. Представьте себе ребенка, который шалит, не слушает своих родителей. Ему говорят, подумай, сколько твои родители тебе сделали, а ты такое вытворяешь. Твоя мама тебе сделала то-то-то-то-то, твой папа тебе сделал то-то-то-то-то, а ты не слушаешь их. Ты забыл, что у них сегодня день рождения, а ты сделал то-то-то. Действительно, ребенок должен подумать о том, сколько для него его родители сделали, И он, подумав об этом, мы надеемся, начнет их больше ценить и больше любить. Это 100%. Да. И каждый ребенок должен об этом думать. Каждый. Если его не заставляют об этом думать, нужно заставить об этом подумать. Но скажите мне, без того, что ребенок об этом думает, у него нет никакой любви к своим родителям? Конечно, есть. У каждого ребенка есть любовь к своим родителям. Только любовь, которая у него есть к своим родителям от природы, отличается от любви, которая приходит к нему от раздумий своих родителей по двум параметрам. Во-первых, эта любовь природна и поэтому более глубока. Она глубже находится внутри психики каждого ребенка, с одной стороны. Но с другой стороны, из-за того, что она глубже в своих корнях, она также глубже в своих проявлениях, и поэтому далеко не всегда вообще заметна. Эту любовь очень часто ребенок вообще игнорирует, хотя она у него есть. Каждый ребенок в нормальной ситуации, при том, что ребенку нету никаких отклонений, по своей природе любит свою мать. Это заложено в него природой. Однако, при этом, ребенок не слушается свою мать тоже очень часто. Если вы спросите у ребенка, кого ты любишь, свою маму или учителя в школе, ребенок, конечно, скажет свою маму. Но если ты спросишь ребенка, кого ты больше не слушаешься, свою маму или учителя в школе, он тоже скажет свою маму. Ты где же твоя любовь? Она у меня есть. Она у меня очень глубоко. Она у меня так глубоко, что я не часто забываю. Но она есть. Вы скажете, где же она? Она не видна. Да, она часто может быть не видна. Это правда. Но это не значит, что ее нет. Мы говорим в Торе, что мы являемся детьми Всевышнего. Так Всевышний нас называет в Торе. Мы дети Всевышнего. У каждого ребенка, у каждого из нас также есть эти два уровня любви ко Всевышнему. Первое, если мы будем думать о том, сколько Всевышний для нас сделал, то мы преисполнимся любовью к Нему. Но второе, у нас есть природная любовь. Она очень глубока. И поэтому часто не видна. Косвенных доказательств этой любви очень много. Первое из них мы с вами уже упоминали на одном из прошлых классов, когда мы говорили о том, как евреи, которые ничего не знали о еврействе в своей жизни, их другие евреи за евреев не считали. И они все равно отдавали свою жизнь за то, чтобы не быть оторванными от Всевышнего. Мы говорили о том, что когда человек отдает жизнь за свою религию или за свою идею, это всегда было в мировой истории, как в религиозных кругах, так и в мнениях. Мы с вами упоминали, если я помню правильно, Джордана Бруно, который был ученым, который отдал свою жизнь за то, чтобы не предать свои научные теории. Когда человек отдает свою жизнь за то, во что он верит, это понятно. Но когда человек отдает свою жизнь за религию, которую он никогда не изучал и не знал, вот это нечто из ряда вон выходящее, и в мировой истории никогда не было, за исключением евреев, которые, при том, что были, грубо говоря, изгнаны из синагоги, а иногда напрямую изгнаны из синагоги, другие евреи их за евреев не считали. Но тем не менее, когда к ним приходили люди и говорили, что они должны обратиться в христианство или принять смерть, они принимали смерть. Если бы вы попросили этого человека объяснить, почему он это делает, он вам сказал, что он сам не может это понять. Для него это было бы нелогично. Но это одно из проявлений этой любви. Ребенок не может сделать что-то против своей матери. Не может. Почему? Не знаю, не могу и все. Любого другого человека мне нужно понимать, за что я его люблю. Правильно? Мой учитель, ребенку нужно объяснить, что учителя нужно слушаться, правильно? Если ты это объяснишь ученику, то он будет слушаться. Он это не понимает, он не будет слушаться. Любого другого человека я могу любить за что-то. Мать, я даже не понимаю, за что, но я ее люблю. И это и есть то отношение еврея и Всевышнего. Он часто не может понять, почему и за что. Но он любит Всевышнего. Он не может от него оторваться. При том, что были также случаи, когда евреи принимали христианство. Я не спорю. Но сам факт наличия такого большого количества людей, которые все-таки приняли смерть, при том, что они не исповедовали иудаизм в течение своей жизни, заставляет задуматься о том, почему это происходило. Другие примеры мы можем видеть в нашей практической жизни. Не нужно идти к трагическим происшествиям прошлых веков. В современном мире сколько раз мы видим проявление одного и того же правила, которое я очень часто упоминаю. Еврей способен на очень многое. Еврей способен на то, чтобы любить Бога. Еврей способен на то, чтобы ненавидеть Бога. Еврей способен на то, чтобы слушаться Бога. Еврей способен на то, чтобы не слушаться Бога. Еврей не способен только на одну вещь. Он не способен игнорировать Бога. И мы это видим постоянно. Еврей либо выступает яростно за Тору, за иудаизм, или столь же яростно против нее. Безразличия я еще не встречал. Это точно так же, как и родители, которые прибегают ко мне и говорят, либо одни говорят, мой сын замечательно, он меня так любит, так слушается, замечательно, а другие говорят, мой сын такой ужасный, он совершенно независимый, он меня совершенно не слушается. На что я им говорю, если ваш сын вас не слушается, это еще не значит, что он независимый. Он зависимый, это только обратная зависимость. Это обратная зависимость, это форма зависимости. Ты ему скажешь холодно, он скажет жарко. Ты ему скажешь день, он скажет ночь. Это форма зависимости, только это обратная зависимость. Также мы можем видеть с вами, что теории религии всегда приходили и уходили. Культуры рождались и умирали. Была самая сильная цивилизация всего мира в одно время. Греческая культура и греческая религия, эллинизм, культура Древней Греции. Сейчас мы читаем о мифах Древней Греции в художественной литературе. Как религия, как вера, они ушли. Их нету. Другие религии появлялись, рождались, имели свой пик, а потом сходили вниз. После того, как религия уходила вниз в численности ее последователей, она уже умирала. Что мы видим в иудаизме? Сколько раз в нашей истории были поколения людей, выросших совершенно без еврейства, но почему-то к нему возвращающимся. Мы это видим в Европе после погромов Богдана Хмельницкого. Мы это видим сегодня. Сегодня в Балтиморе от 1/4 до 1/3 евреев, проживающих в Балтиморе, ортодоксальные евреи. По крайней мере, официально при опросе населения, утверждающих, что они ортодоксальные евреи. Как ни странно, больше половины этих ортодоксальных евреев не родились в ортодоксальных семьях. Они пришли к религии в течение своей жизни и, как правило, в зрелом возрасте. Мы не говорим о маленьких детях. Люди в зрелом возрасте пришли к религии, к иудаизму сами. Откуда? Почему? Что им не хватало? Во-первых, они выросли в домах, где, может быть, они ходили в реформистские синагоги, а может быть, вообще никуда не ходили. Они живут в обществе, где евреев это меньшинство, и кругом много всех разных других религий. Если они уже примыкают к какой-то религии, пусть примыкают к более популярной, более основной. Если они вдруг начинают себя искать, они могут найти себя где угодно. В модных дальневосточных религиях. Нет. Они находят иудаизм и понимают, что теперь, если они начнут соблюдать законы Торы, им нельзя будет работать в субботу. Им нельзя будет кушать со своими друзьями в их любимых ресторанах. Им нельзя будет делать многие другие вещи, к которым они привыкли. И они готовы все это отбросить для того, чтобы исповедовать иудаизм, чтобы стать соблюдающими евреями. Откуда это берется? Логически это тоже необъяснимо. Те тысячи евреев, которые стали соблюдающими в течение своей жизни, это является еще одно доказательство этой внутренней привязанности каждого еврея ко Всевышнему. Как ни странно, Альтер-Ребе говорит, что это любовь, природная любовь еврея ко Всевышнему, это и есть настоящая любовь. Потому что она ни от чего не зависит. Та любовь, которая приходит к человеку в результате размышления, зависит от чего? От его размышления. Поэтому человек, который более умный, сможет преисполниться этой любовью больше, чем тот, который не такой умный. Эта любовь зависит от умственных способностей человека, настойчивости человека, желания человека над этим работать. Поэтому она не называется, альтер-эго в книге Тании, настоящей. Она приобретенная любовь, которая, слава Богу, дай Бог, чтобы мы все приобрели эту любовь. Не нужно умалять и уменьшать величие этой любви. Но она не истинна, потому что она приобретенная. Та любовь, о которой Альтер-Эбе говорит сейчас в 18 главе, это настоящая любовь, как он пишет. Потому что это настоящая любовь природна в каждом из нас. Ее только нужно проявить. Ее нужно разбудить. Альтер-Эбе пишет, что эта любовь нам передана нашими праотцами, отцами нашего народа, Авраам, Ицхак и Яков, матерями нашего народа, Сара, Ривка, Рахел, Леа. Они нам передают любовь по наследству, поэтому она в каждом из нас. Альтер-Эбе говорит, что есть два типа любви. Любовь, о которой мы говорили в первых 17 главах Тани, это любовь, которая приходит в результате нашего размышления, в результате нашей логики. Эта любовь подвластна логике, поэтому она является ниже логики. Она является порождением нашего разума. То, в какую сторону наш разум поведет нашу любовь, туда она и пойдет, поэтому она ниже разума. Любовь, о которой мы говорим в 18 главе, природная любовь, Альтер-Эбе говорит, она выше разума. И именно поэтому человек, который сейчас отдает свою жизнь за свою принадлежность к еврейству, которого он даже не изучал в своей жизни, та ситуация, о которой мы с вами говорили до этого, вы спросите его, что он делает, почему он совершает этот поступок, и он скажет, я не знаю. Он это не сможет объяснить. Если бы любовь, которую он сейчас испытывал ко Всевышнему, была бы ниже разума, была бы порождением разума, он бы смог ее вам растолковать, разъяснить, объяснить, что он делает. Мы все стараемся видеть себя, по крайней мере, в своих глазах, как разумные существа. Поэтому мы, по крайней мере, себе как-то объясняем все, что мы делаем. Другой человек со стороны может посмотреть и сказать, что это чушь, но для себя мы имеем хорошее логическое объяснение того, что мы делаем. Потому что все, что мы делаем, подчиняется в наших глазах нашей логике, поэтому является ниже логики. Здесь же, если бы вы подошли к человеку, который сейчас отдает свою жизнь за еврейство, при том, что он себя евреем в течение своей жизни даже не считал, он не сможет объяснить, что он делает, потому что его поступок выше логики. И Альтер-Эбе в 18 главе также проводит следующее сравнение. Любовь, которая приобретена, любовь, о которой мы говорили в первых 17 главах Тани, любовь, которая приходит к человеку в результате размышления, приравнивается к слуху, к тому, что человек слышит. А любовь, о которой мы сейчас с вами говорим, природная любовь, приравнивается к видению чего-то. Если я вам расскажу историю, вы ее услышите от меня. Эта история для вас должна в первую очередь быть осмысленна. Она должна быть разумна. It has to make sense. Правильно? Если я вам расскажу историю, которую вам невозможно себе представить, вы скажете, это неразумно, и вы даже меня слушать не будете. Правильно? То, что вы слышите, должно быть осмысленно. То, что вы видите, должно быть осмысленно. Нет. Если я увижу что-то, что совершенно не подчиняется никакому разуму, я, может быть, не смогу это понять, но так как я это увидел, я не смогу отрицать. То, что я воспринимаю на слух, то, что я слышу, должно быть подчинено разуму. То, что я вижу, нет. Я могу увидеть что-то происходящее перед моими глазами и не буду понимать, как это реально, как это возможно. И все вокруг меня будут говорить, что этого не может быть. Но я это видел. Я был не пьяный, я не спал, это не было во сне. У меня нет галлюцинации, я пошел к психиатру, проверился. Я в полном здоровье, и я это видел. Вы мне будете говорить, этого не может быть. Хорошо, этого не может быть, но я это видел. Для меня это будет столь же очевидно, как самое разумное происшествие. То, что мы видим, становится частью нас самих. И поэтому это отрицать уже невозможно. То, что мы слышим, является частью нашего теоретического познания. Поэтому то, что мы слышим, зависит от уровня нашего понимания, от уровня нашего воображения, может быть, даже. Одну и ту же историю один человек может понять и осознать более аккуратно, чем другой, правильно? Может запомнить ее лучше, чем другой, может представить ее себе лучше, чем другой, может сделать ее частью своего сознания лучше, чем другой. То, что люди видят, это является совершенно одинаковым для всех, кто это видит с одной и той же точки зрения. И, кстати говоря, Альтреби говорит, что это потому мы имеем эту любовь, эту природную любовь ко Всевышнему, потому что наша душа видит, если так можно выразиться, Всевышнего. Ее связь со Всевышним и находится на уровне слышания, и находится на уровне видения. Для нашей божественной души, а мы сейчас с вами говорим о божественной душе, всякий раз, когда мы на этом сегодняшнем классе упоминали душу, мы говорим о божественной душе, наша душа находится, если хотите, на прямой связи со Всевышним. Это частица Всевышнего, и поэтому для нее существование Всевышнего очевидно, как будто она его видит. Поэтому этот уровень любви ко Всевышнему есть у каждого. Так же, как любовь ребенка к своим родителям, этот уровень может быть часто не проявлен, но он есть. И мы с вами видели и в мировой истории, и в мире вокруг нас достаточно доказательств этому. И сам тот факт, что вы сегодня сидите и слушаете этот класс, является одним из доказательств этого. Я уверен, что у каждого из вас есть много других вещей, которые вы могли бы делать. И я уверен, что ваши знакомые, когда вы им сказали сегодня, я иду на класс к Раби Белинскому, они сказали, вам что, делать нечего? И вы им сказали, моя душа зовет. Я закончу наш класс историей. Человек, которого зовут Авнер Ицхак, был частью правительства Израиля в течение очень многих лет. Он исполнял много самых разных должностей. Один раз, если я не ошибаюсь, он был в Америке в виде представителя государства Израиль в ООН. И он, будучи в Америке в это время, пришел на аудиенцию к Любавическому рабе. Это человек, личность которого очень интересна. И одна из вещей, которая замечательна о нем, что при том, что он был в израильском правительстве в течение очень долгих лет, он дипломатом никак не является. Знаете, говорят, что если дипломат вам говорит «да», значит «может быть». Если дипломат вам говорит «может быть», значит «нет». Если дипломат вам говорит «нет», значит он не дипломат. Так вот, Авнер Ицхак был известен тем, что он говорил все всем напрямую. Такой политик может выйти только в Израиль. Так вот, Авнер Ицхак как-то пришел на аудиенцию к Рэбе, тогда, когда он был в Нью-Йорке, и он задал Рэбе вопрос. Рэбе, я хорошо знаю, что делают все остальные. Я хорошо знаю, что делает профессор в университете. Я знаю, что делает электрик. Я знаю, что делает дворник. Я знаю, что делает программист. Что делает Рэбе? В чем ваша задача в жизни? Так он спросил у Рэбе. Рэбе сказал, что у каждого еврея внутри есть небольшая свеча. И задача Рэбе ее зажечь. И это является его миссией, зажечь эту свечку. Это был ответ Рэбе, после которого они уклонились от этой темы и стали говорить на тему политики Израиля, государственных проблем, проблем евреев во всем мире. Их аудиенция продолжалась довольно долго, после чего их разговор был закончен. И перед тем, как выйти из кабинета Рэбе, Авнер Ицхак повернулся и спросил у Рэбе, «Рэбе, возвращаясь к начале нашей беседы, скажите мне, ну вы зажгли мою свечку?» Рэбби улыбнулся и сказал, «Нет, но я дал вам спичку». У нас эта свечка есть. У нас есть спичка. Эту свечку теперь нужно зажечь. Эту любовь теперь, которая у нас уже есть, нужно проявить.